протягу бліжэйшай гадзіны вы пачуеце перадачу «Свабода ў турмах». Сённяшняя тэма «Турэмная літаратура», «Літаратура зэкаў і палітвязняў». Прагучыць таксама агляд лістоў нашых слухачоў, а ў чарговым выпуску перадачы «Свабода без гальштукаў» яе ўдзельнікі падсумуюць, якім быў 2013 год для беларускай мовы.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добры дзень. Тэма нашай перадачы – турэмная літаратура. Каму яна патрэбная, дзеля чаго пішацца? Сёлета ў Расіі самай прадавальнай кнігай стала «Турма і воля» прытвязні прадпрымальніка Міхаіла Хадаркоўскага. У Беларусі самай перакладальнай на розныя замежныя мовы стала кніга прытвязня Ігара Алінєвіча «Еду ў Магадан». 10 снежня Ігар Алінєвіч быў названы першым лаўрэатам конкурсу імя Францішка Ляхновіча на лепшы твор, напісаны ў зняволенні. Пра сам конкурс ды канкурсантаў крыху пазней, цяпер жа пра тое, што думаюць пра турэмную літаратуру ў грамадстве. Адмысловае пытанне на гэтую тэму наш корэспандэнт правёў на вуліцах горадні.
У ГУЛАГу сядзелі пісьменнікаў, Нарыса Генюш, споведь чытаў, больш нічога не згадаю. Я не ведаю, ці мяне гэта якая рэакцыя мне была бы, каб хтось напісаў і мне было б цікава пра турму.
Пістрак сядзеў і быў вызвалены ў верасні 39 года пачас паўстання ў горадні. І напісаў ён аб гэтым. Максім Танк сядзеў у віленскай турме.
Менавіта беларускіх пісьменнікаў не прыгадаю. Найперш згадваецца Салжаніцын, архіпелаг ГУЛАГ, потым Рыбакоў, дзеці Арбата. А пра сучасную турму, так каб вялікае жаданне, то няма. Гэта як бы ў навінах мы чытаем штодня і
Францішак Ляхновіч, канешне, адразу прыходзіць на памяць. Я прачытала ў выданні «Беларуская літаратура і свет», што напісалі Пётра Васюченка, Лявон Баршчэўскі і Міхась Тычына. Яны якраз падкрэслілі, што не Салжаніцын быў першы, хто паведаміў свету ў самы разгар сталінскіх рэпрэсій пра тое, што рабілася ў Савецкім Саюзе. Гэта першы быў менавіта наш Францішак Ляхновіч.
Наверное, не назову. Даже кто-то, по-моему, писал какой-то. У нас сидел, нет, в Гродно, поэт. И писал много. Я не помню просто фамилию.
Сучасных аўтараў я толькі ведаю Анджэя Пачобата, который еще не написал книгу про свои подзеи, так он сидел в турме, але я спадзяюся, что напишет. И он писал на блогу артыкул, у него же был дзённік турэмны, и это было довольно цікаво, с гумором довольно. Я ж читал так само Лимонова своего часа докладно, какие там свои подзеи из життя описывал, тем ли косик он сидел у турме, тысячу раз там помпки робил от земли, отжимался. Так что я думаю, что коли Лимонов змог, то чему Пачобат не змог.
Давай так, Максім Танк, конечно, безумоўным. Каб сённяшній палітвязні, про турму, я думаю, на наш час рэдка сустракаюцца людзі, якія могуць напісаць так, як па лісты з лесу Павел Сярыніц, не апісваючы свой побыт. Яно безумоўна цікава, ўсё роўна атрымоўваеш такія веды, што з іншых крыніц гэта не толькі сам паспрабаваўшы даведаешся.
А цяпер непасрэдна пра конкурс імя Францішка Ляхновіча на лепшы твор, напісаны ў зняволенні. У нашай перадачы ўдзельнічае адзін з намінантаў на прэмію «Дыплямант» конкурсу, фігурант падзею 19 снежня 2010-го, маладафронтавец, гарадзенскі літаратар Алесь Кіркевіч. Алесь знаходзіўся за кратамі каля 10 месяцаў. Сядзеў у амерыканцы, валадарцы, а затым у наваполаўскай калоніі. Займацца літаратурнай дзейнасцю пачаў па сутнасці ў няволі. На конкурс ім была пададзеная кніга «Нескончаная адысея. Беларуская турма для пачынаючых». Кніга напісана ўжо на волі, але на падставе запісу, які ўдалося вынесці з турмы. Што думае Алесь Кіркевіч адносна таго, што пераважная большасць конкурсантаў, палітвязні і амаль зусім на гэтым конкурсе не прадстаўленыя творы вязняў, якія сядзяць на зоне за крымінальныя ўчынкі?
Мне падаецца, што ўсё ж такі сам Францішак Ляхновіч
князь был політичним в'язнем, тому закономерно все ж таки, що я буду вручатися тим людям, які сидять за політику, за свої переконання. З тих творів, які трапили менавіти під премію, довелося читати Павла Сверенця, і Дмитра Дашкевича, і Ігоря Лінєвича, і некоторих інших. Але я, безумовно, згодний з жюри, конкретно у вилученні Лінєвича на отримання головної премії. Ігор Лінєвич, на мою думку, вельми талановитий, мужний і мета-накерований чоловік, з яким мені пощастило бути знайомим. Ми з ним разом їхали етапом з Володарки в Новополоцький лагер. Разом сидели в Новополоцку в карантині. Після отримали сувязь. Тобто була можливість познайомитися. І не глядячи на те, що цей чоловік є повним ідеологічним опонентом, боронець до анархізму, левые, скажем так, идеалы, але при этом я как бы в захоплении и поважаю его как особу, и как литератора. Так само я думаю, что его читать цікаво и корисно, как представникам как бы, и левой, и правой идеологии, любой какой коли.
Говорив Олесь Киркевич. Були політзняволений в'язень СІЗА КДБ, письменник, екс-кандидат на президента Володимир Некляєв, автор книги «Туремної поезії. Листи до волі», удільничав у конкурсі у якості сябра жури. І він означає, що серед представлених на премію твору є вельми мощні тексти, які мають наупростові відносини до справжньої літератури. Одночасно Некляєв лічить, що термін «туремна література» є вельми умовним. Усе залежить не від того, де это написано, а от того, на кольки человек по-мастацку моцно это зарабил. Хотя, зразумело, не треба забываться про то, что вся белорусская литература прошла праз американку. Владимир Некляев поделяет думку Иосифа Бродского, выказанную у артикуле письменник у турме, относно того, что писать за кратами это своего рода терапия наровне с физичными практикованиями и обливанием водой. С иншого боку, ани туремная администрация, ани лекары не надто спеша выдать для этого вязню паперу ды аловок. Владимир Некляев.
Паперу и аловок, так я их просил одразу у тымнику и у докторов, але никто у тымнику, докторы тоже мне ни аловка, ни паперы мне не дали, а то, что нечто там треба робить, как не зорять от хоть бы чаканки. То, конечно, этот заняток, який мая творчий человек, этот заняток, конечно, допомагає вижити. Ну, а проч того, що він допомагає вижити, ти у цих умовах відчуваєш ніяку інакшість самого письма. Безумовно, фактура турми – це, звісно, проза, але у тих умовах, у туремних, доволі тяжко прозу писати. Тебе увесь час куди торгуються, а дорвавшись вже від текста, ти коли до його вертаєшся, ти вже пишеш ніякий інакший текст. Так що я в основному все-таки займався тим, що писав вірші. Вірші самостворалися не во мені.
У ефірі «Свобода у турмах» протягуємо передачу. Були осуджені Ігор Міхновець, який мав самі різні терміни покарання під час своєї останньої відсідки у Вацлавській кальоні, неодночі досилав на свободу свої туремні нотатки. Останнім було гумористичне оповідання, як туремний конь утік на волю. У його основу лягло справжнє здарення з місцевим туремним конем, який довгий час лічився на балянсі гетей поправчої установи, а потім узяв ди утік. У гэтым конкурсе Ігор не браў удзелу і спазніўся заяўкай. Творы некаторых намінантаў на прэмію чытаў. Ігор Міхновец цалкам згодны з рашэннем журы, якое назвала кнігу Алінєвіча лепшай. Хаця, на думку майго суразмоўцы, прэмію варта было б даць усім удзельнікам. Напісаць тое, пра што думаеш, пра тую свабоду, якая ў цябе ўнутры, гэта ўжо ўчынак, азначае былы асуджаны і ў Вацлавіцкай калоніі. На пытанне, чаму сам ён пачаў пісаць, чую отказ.
Наверное, там обострение чувств. Неволя, еще какие-то лишения. И я просто скажу, почему я начал. Вот читая «Народную волю» после событий 2010 года по осени, прочитал, не помню, писатель наш какой-то, через журнал «Шпигель» обращался в Германию к Лукашенко, чтобы он освободил людей. После этого я сразу же взял листок, ручку и написал, пишу не с безопасной территории, не через журнал «Шпигель», находясь на безопасной территории, а с зоны строгого режима, окруженной вышками с автоматчиком. Освободили людей. Ну, «Народная воля» напечатала. Так, и после этого и началось писать. А оценивать степень там риска или еще чего-то. Не знаю, там по-любому, за все. Что ты напишешь, что идет не по их правилам, что издалось где-то, за это понесешь какое-то наказание. Или до тебя не применят условно-досрочное освобождение. Или при освобождении надзор, давая там год какой-нибудь или полгода вспомнить, как мне сказали, меньше писать надо было. За этот рассказ они мне сказали, что смеялись все, даже начальник департамента. Но потом сказали, а что-то там публикуется. Мне кажется, разницы нет, где написано произведение. Потому что писать можно раз, да. Вот даже если помните, вон там книжку Пинский один хотел передать выпуск. Я ее прочитал очень увлекательно. Там пачка полматных листов, написано интересно. Я начитал это, она же продавала. Интересно, что читать. Пишет о своей жизни, да. Поношит цену на то, что вымышленно. Думаю, когда-нибудь
Говорил Ігор Міхнавець. В ефірі «Свобода у тюрмах» протяг програми «Невзабаві».
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-білоруску.
З вашим уділом.
От 7 до 8 ранці.
От 6 до 9 вечора у ефірі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
«Свобода у тюрмах. Як выжить за кратами?» Ведущая циклю Алена Струя.
В эфире «Свобода у тюрмах» протягиваем передачу. Сегодня она присвечена тюремной литературе и ее створанникам. Не так давно у белорусских книгарнях появился дебютный роман Феликса Пекера «10 годов и один день» Игоря Савченко. Феликс Пекер, у минулом поспеховый белорусский предприниматель, был осужден по воле криминального артикула за крадеж у особо буйным померы. Первопочатковый термин покарания 7 годов. У вынику отсидел 4. Спотребовались сотни инициованных Пекером судовых разбирательств, как суд вынес постанову об закрытии справы в связи со скончением термину давнины. У вынику отсидевший несколько годов в тюрьме и на зоне, Феликс Пекер был признан несудимым. Сегодня Феликс Пекер мае бизнес у России, там же и живе. Так само является оглядальником тюремной рубрики у белорусской газете. Свою книгу «10 годов и один день» Игоря Савченко писал за кратами. Головным героем выведен конкретный человек, осужденный за забойство, якого не здійсняв. Феликс, який на початку мерковал удельничать у конкурсе имя Франциска Лихновича, однако потом по некой причине передумал. Мой суразмовца означает, что публиковать нечто, когда ты сидишь за кратами, справа небеспешная. Для Линевича, например, она может перекреслить все шансы на умовно-детерминовое вызволение, а тому навряд ли подобная рызыка оправданная.
Ты выйди, потом публикуйся. Любая публикация в газете, это, как правило, заканчивается ШИЗО. Надо четко понимать, что сотрудники администрации это обычные казенные люди, наемные работники у государства. Они делают свою работу. Если человек хочет иметь проблемы с пенитенциарной системой, он их будет иметь. Смысл какой? Любыми путями как можно быстрее освободиться. Пытаться там доказывать свою правоту, что я такой, я революционер. Да, посидевший лет 5-6, ты уже ничего не захочешь. Потому что у человека после 6-летнего срока наступает перелом психики. Это факт. Я считаю, что Санников абсолютно правильно сделал. Потому что это политическая фигура. Подписал бумажку, не подписал. Если кому-то самолюбие свое потешить этой бумажкой, так Бога ради. Он же никого не сдал. Он же никого не унизил этой бумажкой. Он ничего не сделал. Вы хотите, чтобы я вам подписал бумаги, ничего не значащие? Я вам их подпишу. И я пошел домой заниматься своими делами. Политикой, бизнесом, чем угодно. Я ушел отсюда. Я свободный человек. Это должен быть первый принцип.
На каких читачов различная ваша книга? Пытаюсь у моего размовцы.
Я считаю, что книга-то есть некое самовыражение автора. Я не думаю, что он задумывается над вопросом, кому это будет интересно, кому нет. Понятно, что это книги узконаправленные для узкого круга лиц. Может быть, которые там находятся. Но дело в том, что наша действительность такова, что сегодня ты здесь, а завтра можешь оказаться, понимаете. Поэтому говорите, для кого пишется книга, очень сложно. Каждый кто-то интересное для себя может почерпнуть. В этой книге нет упоминания о какой-либо стране. Это может быть любая страна СНГ, это может быть любой город, это может быть любой человек. Берите любой суд, берите любое следствие, вы найдете этих людей. Те, кто книгу читали, говорили, а вот мы этого человека знаем. А вот этот человек, я говорю, нет, это совсем не этот человек, это другой. Этот человек на сегодняшний день отсидел 12 лет, ему скинули срок с 20 лет. То есть ему остается 3 месяца досидеть. По книге 10 лет и один день он сидел. Я не могу говорить, я не очевидец всех событий, я не могу 100% сказать, что человек ни при чем. И в книге этот эпизод есть, там есть собирательный образ, который говорит: а я верю, что ты убивал, что ты четвертовал, что ты резал. Но ты объясни, каким образом доверенность, которая фигурирует в твоем деле, выдана задним числом. Пусть тебе это объяснят. Вот это объяснят, тогда ты признаешься, что ты виновен. Так вот дело лепилось. То есть, понимаете?
У эфира «Свобода у турмы» протягиваем программу сегодня, она просвеченная тюремной литературе. Наш гость, автор роману «10 годов и один день» Игоря Савченко, был осужденный Феликс Пекер. Мое наступное питание до суразмовца. Деле чего пишутся такие воры? На во что?
Термин понятен «гнать». Это человек начинает зацикливаться на своем уголовном деле. И бывает так, что на этой почве у человека взрывает мозги. Та же камера – это достаточно взрывоопасная атмосфера. В небольшом помещении находится большое количество людей, непростых людей, обычно там личность. И эта атмосфера может быть наэлектризована, она внешне это не проявляется, но она может сорваться в любой момент, эта обстановка. Кто-то занимается спортом, кто-то там читает книги. Просто читает книги в свободное время. Кто-то что-то пишет. Через тюрьму, через зону проходит огромный информационный поток. Когда сидишь там, не можешь просто тупо сидеть. Вникаешь в какие-то дела. Пытаешься разобраться, почему у тебя или у кого-то еще процесс идет уголовный в ту или в иную сторону. И это должно было во что-то преломиться. Надо было набрать определенный багаж там, чтобы сесть и начать писать книгу. Писать сразу, не имея какого-то тюремного опыта, невозможно. Этот опыт надо приобрести. Но когда его приобретаешь, то такой материал пишется легко, особенно если есть сюжетная линия. Есть авторы, которые пишут биографическую книгу, как правило. Это вот большая книга вышла Ходорковского «Тюрьма и воля». Там, правда, срок, извините меня, уже за 10 лет. То же самое возьмем, допустим, тех же классиков, кто писал на эту тему в советские времена. Это люди прошли тюремную школу, причем не один год и не два года. Это творческое занятие. Неважно, будет издано, не будет. Обладает человек талантом литературы, не обладает. Это способ самовыражения.
И опошнее питание до суразмовца. Что с тюремной литературы ему хотелось читать за кратами? Его любимый тюремный автор.
Как ни странно, я на первое место ставлю Лимонова. Он описывал, особенно у него есть, я не помню, поезд, как называется, где он описывает свое пребывание в Лефортово. Я просто, когда был в России, я оказался в одной камере с человеком, который до этого провел год в Лефортово. И я этого человека слушал там внимательно, он мне рассказывал про Лефортово один в один, то, что написано Лимоновым. Лимонов не наврал. Он ничего не придумал. Он написал так, как там оно было на самом деле, в Лефортово. Крайне мало литературы, где описывается зона или тюрьма там без зверств. Ну да, бывают маски шоу, но это не так, что тебя убивают уже. В Беларуси я попал под маски шоу, я попал на Витебске, когда меня привезли из России. Первая фраза была господина, начальник тюрьмы он был на Витебске, Кузовков, по-моему. Первая его фраза была, когда он построил: «Здравствуйте, господа россияне, я вас приветствую на родной белорусской земле. Скоро вы узнаете, что это такое». На завтра мы были там избиты. Но это был единственный случай такой. И остальные маски шоу носили декоративный характер.
Говорил был осужденный Феликс Пекер, автор книги «10 годов и один день» Игоря Савченко. В эфире «Свобода у турмы» протягиваем программу. Российский письменник Эдуард Лимонов, який отсидел за кратами поводле самых розных криминальных артикулов, уключно с терроризмом, перекананы, что тюремную литературу нельга поделять на криминальную и диссидентскую политичную. Як каже Лимонов, господ раздає таленты налево и направо, незалежно от артикулов, за якие люди кинутые за краты. Той же Франсуа Гийом был забойцем, Жан Жен не гением злодея, Джером Махлером. Эдуард Лимонов называет час отсидки у Лефортова своей так званой болдзинской осенью. Минавито за кратами, на его думку, ему удалось написать самые лепшие творы.
Я автоматически тянусь к ручке, к карандашу. Я когда... То есть это автоматически. Вы делаете это при всех обстоятельствах, в тюрьме тоже. Я попал в Лефортово, я попросил бумаги, и мне с удовольствием дали, безо всяких особенных этих. Никто мне, конечно, не помогал выносить тексты из тюрьмы, это никогда не расскажу. И мои книги практически выходили, в одно время я еще сидел, а они уже выходили. Я написал только в Лефортово 6 книг, потом написал одну в саратовской тюрьме. Великолепные книги, там книгу воды, там вот среди прочего, очень пронзительные вещи такие. Но как это у других людей действует? Есть люди, которые вдруг начинают писать стихи. Выйдя из тюрьмы, они прекращают писать стихи. Вот так вот как-то. Это экстремальная ситуация, она напрягает всего человека. Есть два типа поведения за решеткой. Есть истеричное зачеркивание с отвращением каждого дня там в клетке, в календарике, который висит над шконкой, да? Это один тип поведения. А другой, вот, надо жить в тюрьме на самом деле. Надо жить. Вот я жил в тюрьме. Я себе сразу сказал, я не выйду, может быть, отсюда. Мне уже было 58 лет. Я сказал, может быть, я не выйду. Да я буду здесь жить. Это меня научили бандиты, с которыми я сидел. Они говорят, ты там проездом, а мы живем здесь. И я стал говорить потом, я живу здесь. И это звучало очень внушительно. Я жил, работал. Там были просто невероятные судьбы. Вот.
Что думает Эдуард Лимонов про одного из самых читальных все лета в России Михаила Ходорковского?
Давайте честно. И вот честно, я считаю человека очень мощным человеком, практически как скала такая высится вот сегодня. Это да. А писатель, ну, писатель это все, это биография. У нас нет больших писателей сейчас и вообще нигде в мире нет сейчас. Сейчас другое время совсем. Последний великий это был Жан Жене, скончался в отеле для бедных в Париже в 1986 году, а все остальное это уже не литература.
Говорил Эдуард Лимонов. Вы слухали «Свободу у турмы». Сустрянемся про стыдень.
Автор и ведущая программы Алена Струве.